Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном, и я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик храма Сергия Лизаветинского, отец Андрей Габдрахманов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сейчас мы вам поведаем историю об иконе, которая называется «Боголюбская икона Пресвятой Богородицы». Ну, мы, это громко сказано, скорее всего, это отец Андрей расскажет. Он изучал историю, связанную с этой иконой, и я думаю, что ему, в общем-то, и надо предоставить слово. Отец Андрей.
Празднование этой иконы Божьей Матери, оно у нас в церкви происходит 1 по новому стилю июля.
Июля.
И вот об этом как бы и хотелось поговорить. Просто в истории нашего Отечества часто чувствуется особый покров Матери Божией над нашей страной, над нашим народом, вот и откуда все это пошло. Вот вообще икона эта была написана по просьбе князя Андрея Боголюбского. Это происходило это в те времена, когда вот были такие переломные моменты нашей истории.
Когда от Киевской Руси мы переходили, да, к Московской, да?
Да, да.
К Московской земле.
То есть он был внуком, получается, Владимира Мономаха, ага. Вот, и отец у него был Юрий Долгорукий, вот основатель Москвы.
Вот. А скажите, почему у него такая фамилия Боголюбский? Или это вот просто его назвали так?
Это история, как раз мы и коснемся, почему так назвали.
Да,
вообще изначально называли его Андрей Юрьевич. Вот, князь, он был.
Ну, сын Юрия, да, Долгорукого.
Юрий Долгорукий, он дважды был на престоле киевском. Вот, а киевский престол тогда считался. Ну, кто сидит на киевском престоле, тот и главный среди князей. Mm-hmm. Самый старший, вот. Поэтому все хотели на киевский престол сесть, и желающих было очень-очень много, и происходили постоянно стычки, войны, междоусобицы, вот Русь тогда была раздроблена очень.
Ну вот эта вот история, конечно, наверное, когда люди брат на брата,
да,
шел,
да, это все там происходило на его глазах.
Это, наверное, все-таки, ну, потом со временем понималось, воспринималось, что не есть хорошо,
ну,
да?
Вот а Андрей Боголюбский, он изначально очень любил вообще читать, культурным человеком, грамотным, вот, и он видел Византию, ну, что там-то единоначалие,
да,
а
да,
здесь
да, да,
у,
да,
нас... Каждый князь постоянно между собой. У него, конечно, мысль такая была о единодержавии.
Да, и уйти вот от этих междоусобиц, вот, от этих, да, маленьких, да, княжеств, да, все-таки создать
поэтому
более могучую Россию.
В юности он служил отцу, преданно, mm-hmm. Он его посадил рядышком с Киевом, Выжгород, такой город есть. Вот в этом городе. Вот,
недалеко от Киева.
Недалеко от Киева, да. Хранилась икона Божией Матери в женском монастыре, вот, которую мы знаем как икона Владимирская. Андрей Боголюбский был очень таким духовным человеком, религиозным.
Ну, раз вот, Боголюбский...
Да, да, он очень любил, он, mm-hmm. Вот есть даже такое, как бы о нем, ну, в житии описано, что он просто любил ночью приходить в храм и молиться. Вот, особенно он любил Божью Матерь.
Боголюбивый.
Боголюбивый, да. Вот потом, mm-hmm. Как бы, это прозвище к нему вот...
И... Да, и поэтому прозвище у него, да, такое, вот к нему и пристало, что называется, да.
Вот. И он однажды читал византийские летописи. И там есть, было, нашел он повествование о, вот то, что мы сейчас празднуем на покров Божьей Матери, вот что во время нашествия иноплеменников народ собрался в Волокиранском храме, и был там Андрей Еродивый, вот, который даже был славянином, его предание вообще было из Новгорода. Вот он увидел, как над молящимся народом Божья Матерь сняла свой
покров.
Вот и так
Божья Матерь распростерла,
да. И вот он настолько это глубоко этим проникся, что даже как-то вот его слова сохранились в летописи. Как же так такому празднику, вот такому событию празднования нету? Mm-hmm. И вот мы знаем вот этот праздник покрова Божья Матерь, который очень любит нас. Вот,
это, наверное, России. Только у нас, по-моему, да, такой праздник,
да, вот такое,
празднуется?
Широкое празднование, оно как раз вот началось с Андрея Боголюбского. Это он, mm-hmm. Как бы об этом,
mm-hmm. Так, интересно,
интересно. Озабочен, да. И вот однажды во время молитвы, ну, откровение, наверное, какое-то было ему, вот, потому что не было благословения отца, но он все-таки поступил так. Вот он взял икону Божьей Матери, которая хранилась в Ужгороде, Владимирскую, и отправился от Киева подальше.
А уже отца там уже не было, Юрия Долгорукого? Ну, или он еще служил там
еще,
в Киеве?
Он еще служил, но уже... вот это уже такие вот, время-то уже ближе к кончине.
Угу, окончание. Угу. А сын решил, видимо, по-своему,
ну, да, маленько удалиться от этих
перенести, всех. Видимо, центр, да, и России в другое, ну, место.
Это, понимаете, он видел, может быть, лет на 100, на 200, на 300 вперед даже.
То есть это провидец, да, даже, ну, можно сказать.
Как-то, может, сердцем чувствовал как-то. Вот. Ага. Вот он с этой иконой, он хотел ее вообще в Ростове поставить, ага, ну, потому что вообще княжество, вот земли вот эти, Владимир, Суздаль, вот Ростов, столица находилась в Суздале, а Ростов с Владимиром были такие пригородные города. Хотелось ему поставить эту икону в Ростове, но почему и вот эта история связана с Боголюбовым,
когда
были недалеко уже от города Владимира кони.
Местечко такое.
Да, местечко такое. Кони встали, вот, и сколько их там не тягали, сколько их там не перепрягали. Вот,
икону не понукали
не, сколько. Да, не понукали, да, кони не двинулись. Вот ему было видение, что Божья Матерь вот хочет остаться на этом месте. Вот почему мы ее называем Владимирской иконой Божьей Матери. А на месте явления Божьей Матери, вот, где вот эти иконы встали, вот, был основан как раз вот Боголюбов. Сначала был храм построен, монастырь. Вот, а потом это место стало вообще резиденцией Андрея Боголюбского.
Вот. Так, ну вот это была Владимирская икона, которая Божья Матерь, да. А Боголюбская икона, это уже другая икона?
Это другая, это в память как раз об этом событии.
А была написана?
Да, по просьбе Андрея Боголюбского.
Она была написана в 1155 году по велению вот этого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Да. И названа это тоже Боголюбская икона.
Да, вот именно по этому месту. Ведь, ну, смотрите, что вот это продвижение на восток, да. Вот, оно же вот не просто так, как бы вот человеку захотелось и все. Это же божественный промысел. Вот это именно покров Божьей Матери над этим. Почему мы и называем Русь уделом Пресвятой Богородицы. Вот это было очень прочувствовано. И во Владимире для Владимирской иконы Божьей Матери вот это вообще редко очень. Если не единственный случай, наверное, даже, что специально для святыни строится Успенский собор. Красивейший просто вообще.
Во Владимире.
Во Владимире, да.
Видели его?
Только
на картинках.
Я только на картинках, я как бы, ну, у меня замысел есть такой, попутешествовать по этим всем местам, посмотреть, прикоснуться к истории. Ну, сейчас, видите, век как бы такой интернета, как бы при желании все это можно увидеть на экране, как бы послушать, прикоснуться к этому. Кому это интересно, посмотрите, это удивительно, вот эта история. И в самом Боголюбове это вообще начало как бы вот само, да, вот, нашего периода вот этой истории.
Ну, вот. Как бы вот нового периода истории, да, Руси, да?
И вот там 7 храмов, и все они посвящены Божьей Матери. Вот и первый храм, который строится.
И все это строил Андрей Боголюбский? Или потом продолжали другие?
Ну, конечно, люди потом продолжали, но он при своей жизни более 30 храмов построил. Причем это были вот первый храм, который строится в Боголюбове, это храм, как у нас начинается церковный год, с Рождества Божьей Матери. Да? Вот он строит, как бы, знаете, вот, как бы история России, вот этой, вот, он начинается с, как, вот это церковная история, понимаете, он это осмысляет именно так, это чувствует именно так.
Поэтому... Вообще, вот знаете, отец Андрей, вот так вот задумаешься и понимаешь, что история у нас, она настолько тесно переплетена.
Конечно.
С событиями церковными, православными, да, с какими-то значимыми событиями в истории нашей церкви, да, православной. Она неотделима, я бы даже сказала, вот история церкви и история развития России, да, Руси.
Одна и та же история.
Одна и та же история. Просто мы в свое время как-то вычленили это, оголили ее, а так-то вообще-то все было переплетено.
И вообще о судьбе Андрея Боголюбского, вот он созывает вечи вот как раз вот в этих трех городах, и они его избирают князем, и он, получается, потом по факту становится князем Владимирским, князем Ростовским, князем Суздальским и князем Киевским, понимаете? То есть вот эта вот идея о централизации, вот она вот начинает потихонечку вот вырисовываться.
Ну вот вернемся, когда лошади остановились, значит, здесь решили построить, и храм построили,
да,
Успенский.
Да, да? Успенский во Владимире.
Успенский во Владимире,
да, а на этом месте был основан, ну, сначала Боголюбов. Это был город, сейчас это поселок, наверное, скорее можно назвать так. Вот. Ну там действительно вот все очень исторически насыщено. Сами названия, понимаете, вот даже Боголюбово, вот что это место, вот, которое возлюблено Богом и которое возлюблено Божьей Матерью. И вот на самой иконе Божья Матерь, она простирает руки ко Спасителю, молясь за кого? За всех нас. за наше отечество, вот за начало вот этого вот объединения Руси.
Это еще только объединение все, и как бы вот...
Все в задатках, но это да, уже прессовывается.
Задатки были такие.
Потому что вот дело в том, что в Киеве же это очень большие нестроения были. Каждый князь, он даже были такие попытки поставить и церковную власть свою, как бы митрополита, там один был, другой. Вот это даже на церкви очень сказывалось болезненно. Вот поэтому Андрей Боголюбский почему и переносит, как бы, он, будучи князем киевским, он в Киев не поехал, а вот остался там в Владимире. Боголюбове, потому что тяжело ему это все, он переживал это, поэтому некое такое обновление, не к месту уже привязано, понимаете, вот, а уже к личности. Вот. Хотя он был таким очень самым воинственным человеком, в его как бы, биографии очень много там вот такого. Но это время такое было, достаточно жестокое. Основатель или провидец, вот, как, вот то, что он задумал, оно потом реализовывалось и через 200, через 300 лет возвышения Москвы. Вот это все, там было начало.
Так, ну, дальше мы, значит, чего коснемся?
Еще, знаете, вот о чем можно, говоря об этой теме, подумать, что князь, он о чем задумался, да, чтобы народ, он был просвещен верой. Сейчас разговариваю с атеистами всякими, некоторые говорят даже так, вот церковь нужна для того, чтобы людьми как бы там вот более как-то так вот. Вот. Но что-то можно сказать. Дело в том, что люди без веры, люди без каких-то нравственных как бы ориентиров, это вообще страшно. И донести Евангелие, вот, вести Царствие Божие вот, до сердца человека. Вообще вот, мы видим на иконах Божьей Матери. Ну, это же очень недаром есть такие наименования умиления. Божья Матерь держит владыку мира на своих руках. Вот, и получается, как бы и нам всем отдает этот дар. Та же икона Владимирской Божьей Матери. Вот у нее вот, есть такое слово «радость о печали». Глядя на нее, просто как-то вот я думаю, что редко какое сердце не закрушится, потому что оно, с одной стороны, с радостью, вот возможности спасения рода человеческого смотрит на нас, а с другой стороны, с печалью, с такой, вот, наверное, печалится о наших грехах, вот, о непослушных чадах своих. Вот, и несмотря на то, что мы непослушны, она молитвенно предстоит за всех нас, вот, заступается. Вот, поэтому, конечно, это забота о просвещении народа христианского. Да и это вообще можно коснуться любой семьи, допустим. Если веры нету, а зачем человеку семья? Нужно жить для себя, как бы вот это вот такими как бы идеями начинают жить.
Эгоистичными
человек.
Такими.
Да, каждый, да, у каждого своя как бы там вера какая-то там появляется. Вот. Это причем разброд и такое как бы шатание. Поэтому никакой основы нет, на которой что-то можно строить. Вот. Это вообще трагедия. Вот и личностное, как бы, и, вот, и семейное, и государственное, и всякое-всякое. Вот поэтому положить краеугольный камень под жизнь просто даже обычного человека, на котором можно что-то строить, это забота. Вот и не только церковной власти, но и гражданской тоже. Поэтому он очень много как бы посвящал силы, времени, как бы, и всего вот именно для этого, чтобы здесь у человека на земле вот, было что-то, вот, что его возводило на небо. Поэтому храмы были вот эти, которые строил Андрей Боголюбский, чудные. И вот одна из жемчужин сохранилась до наших дней. Вот. Хотя, говорят, уже как бы не в прежнем таком благолепии, потому что там были вплоть до того, что были какими-то медными пластинами вот выложены полы, подходы, там дорожечки такие. Вот. Это очень известные как бы. Вот это и архитекторы как бы всегда вот об этом пишут. Храм Покрова на Нерли.
Это тоже недалеко где-то?
Это тоже от Владимира недалеко.
В тех же местах, да?
Там как раз вот Клязьма и Нерль, они сливаются, такие достаточно как бы,
когда-то значимые были. Ближе к Москве уже? Или все-таки между Владимиром и...
От Владимира это 8, говорят, километров.
8 километров?
8-10, это пригороды.
Храм на Нерли.
Да.
Вот и... Это известное тоже чудо, его называют чудом света. Вот этот храм.
Да, вот много чего написано и сказано. Говорят, что помогали итальянцы строить, и немцы, там, ну, иностранные зодчие. Но сама задумка, сама архитектура, это вот как раз воплощение мысли Андрея Боголюбского.
Все, его мысли?
Его, да. Да. И как бы его замысел, его...
Вот видите, вот мне кажется, создавая эти храмы, строя их в такой вот необыкновенной красоте, такой вот, знаете, может быть, даже какой-то небесной красоте, да, в нем все вот это вот выразилось, вера, да. Любовь к Богу, к Богородице
Пресвятой. И сама идея государственности.
И вот сама идея государственности воплотилась в этом.
То это не просто какое-то земное, вот человеческое какое-то
объединение. Чтобы государство объединение. Именно такое было. Да.
Чтобы это был храм, чтобы это был дом Божьей Матери.
Чтобы он стремился ввысь.
Да. Угу. И поэтому действительно идеалом народа жизни вот многие годы, вот века, вот для народа, для простого, это была святость.
Святость.
Вот, то есть люди жили для того, чтобы стать святыми. Они эту цель ставили. И это, вот, несмотря там на всякие, как бы там кажутся, и беды, там, и лишения, и все, этим людям жили. Вот удивительный образ русского человека. Вот в этом, это и в литературе потом выразилось, и во всем, как бы там, в укладе жизни. Вот, и поэтому, вот о чем я хотел еще сегодня сказать, вот мне бы хотелось, ну, это как бы пожелание, может быть, но, с другой стороны, какое-то вот переживание, как бы личностное. Вот. В каждой семье ведь может быть так. Вот, вот, допустим, какая-то святыня может быть хранится, может быть, это икона быть, вот, или как-то вот. Вот у меня, допустим, я, может быть, эту историю уже рассказывал, но у меня бабушки и дедушки были две иконы. Одна была знамение Божьей Матери, вторая это икона Спаситель. Вот она такая, Спаситель вот, достаточно старинная, такая вот в окладе. Нет, небольшие совершенно иконки. Вот, но откуда они появились в семье? А бабушка и дедушки благословили этими иконами на венчание, на брак их родители. Вот, а их родители, скорее всего, еще что, потому что достаточно.
Их, они, еще, да, их родители,
да. Вот, и представьте себе, семьи нету еще. Даже никаких, вот, но вот и детей, и внуков еще нет. Ну, понимаете, вот есть молитва, вот есть церковность, вот, то есть где-то вот из небытия в бытие Господь по этой молитве приводит, как бы и семья создается, и дети рождаются, и внуки.
Вот, то есть поэтому, это семейная такая реликвия.
Да, да, и вот некоторые приходят в храм и говорят, вот батюшка, у нас там вот у бабушки осталась икона старая, какая-то там, куда девать. Ну, я обычно говорю, оставьте себе. Вот, ну, вы, может быть, сейчас как бы не сознаете этого, но ты понимаете, это же даже в нашей жизни мы провожаем усопшего человека. Вот часто видите, как мы хороним, там у нас вот какая-нибудь бумажная иконочка такая небольшая, потом родственникам отдается, они не знают, что это делать, типа календарь какого-то, да. А раньше это была полноценная икона, это благословение оставшимся живым, чтобы молились. Это часто были те же самые венчальные иконы, потому что, понимаете, вот человека нету, а молитва есть. Вот потом человек родился, молитва есть. Вот человек живет, вот здравствует, растет, учится, женится, там, семью создает, дом строит, все молитва, молитва, молитва. Человек уходит из жизни, молитва продолжается.
И все под благословение вот этих вот, да?
Да, и в этом же и дети живут. Они это воспринимают.
И воспринимают, как бы вот, образ такой жизни по заповедям Божьим,
да? Это все как
вот это самое главное.
Живое. Это на самом деле, вот если это взвесить, это, наверное, самое большое богатство для человека. То, что духовные вот эти вещи достаются наследство. Mm-hmm. Мы вообще очень в этом смысле люди, которым, ну, на самом деле, наверное, я в это верю, что Божья Матерь простирает покров свой. Mm-hmm. Вот, что вот это вот.
Простирает?
Да, да.
Простирает, да. Вот. А вот, знаете, все-таки вот если возвращаться к истории Андрея Боголюбского, mm-hmm. ведь, собственно, от него пошло это все, да? Как его жизнь закончилась?
Ну, понимаете, вот
он до Москвы-то не дошел.
Он был одним из, вот его отец основал Москву, Андрей Боголюбский, он заботился, вот там тоже храмы строились уже, это потихонечку, и вот из этого неизвестного никому городишки такого, Москва уже начала возвышаться. Но, видите, централизованная власть, она же требует и неких таких вот как бы непопулярных мер. Кто будет изучать историю, если это почитает. Вот у него и походы на Киев были, причем очень жестокие, там, и на Новгород, да. Угу. Причем с Новгородом интересная очень история связана, когда вот эта осада была Новгорода, вот под властью он хотел по свою жесткую его, то епископ города Новгорода, я не помню сейчас, как звали, не скажу, он икону знамени Божьей Матери вынес на стены, угу. Вот, и одна из стрел попала как бы в лик Божьей Матери, и это отрезвило. Вот, сразу как бы это все прекратили, вот кровь потекла. Вот даже в этом понимаете, что Божья Матерь наш непутевых детишек от каких-то очень таких вот ошибок часто удерживает. И на самом деле, понимаете, на грубые сердца это действует. Причем как бы и самые большие грешники там бывают способны к покаянию. каким-то изменениям. И вот это тоже такая некая забота такая, что вот не в меру расшалившихся детей, вот иной раз тоже надо как бы и осечь, и предостеречь. Вот, а Андрей Боголюбский, видите, он как бы, он даже политику свою строил несколько отлично, чем как бы это было принято тогда. Вот, то, что опирался князь обычно на бояр, каких-то знатных людей. Вот, а он начал к себе таких более таких простых людей приближать.
Ко двору к своему.
Да, ко двору. И вот
и первое слово дворяне,
да.
Оно как бы... Сословие такое появилось.
Да, как сословие, как замысел. Это потом разовьется, как бы самое начало вот как раз здесь. И вот опирался он на этих людей. К сожалению, они его как бы...
Предали.
Да, предали. Ну, он как бы пострадал. В том же Боголюбове, в своей резиденции, был предательски убит, был заговор.
Эти же люди, которых он к себе приблизил. Вот видите, время такое диктовало свое. А, хотя устремления были
время
к высокому.
Страсти остаются, люди остаются. Да, добродетели остаются. Бог один тот же, он не меняется. И Божья Матерь тоже, наверное, нас так же смотрит, как бы тихонько.
Да.
Вот где-то, может быть, и печалится за нас.
Печалится. Вот почему у нее лик с одной стороны радостный, а с другой стороны печальный, да?
Да.
Объяснение. Все.
Вот и вот чудных икон Божьей Матери, вообще как Божья Матерь, она особо почитается у нас в стране.
Ну, Русь – это удел Божьей Матери тоже.
То есть покров как бы... Вот,
над нами покров ее,
да. Мы в это верим. Она милость своей молитвой своей не оставит нас. И перед этой иконой вообще традиция есть такая молиться вот во время всяких там поветрий моровых.
Да, да, да.
Это в истории уже бывало.
Часто когда верующие вот прибегали к заступничеству Божьей Матери в молитвах перед ее иконой во время моровых поветрий.
Поэтому стоит вспомнить об этом, помолиться от души.
Стоит, да.
Всех.
Угу. И сейчас стоит, да. Да, собственно, во все времена случаются такие для нашего, наверное, вразумления, батюшка, да?
Наверное, да. Ну, нам, конечно, трудно об этом размышлять. Мы как бы,
вот. Но, тем не менее, вот как вы, не удержусь, хочу спросить все-таки, а как вы относитесь вот к этому нынешней этой ситуации с вирусом, с коронавирусом? Вот, ну, что вы думаете?
Я не медик. Я не вижу.
Нет, я не с точки зрения медика.
Поэтому давать какие-то комментарии, как бы.
Нет, комментарии нам не надо.
Нормально человек не может.
В целом, как, так сказать, вот вы человек церковный, служащий.
Вот я что бы хотел сказать, просто у священника круг общения несколько больше, чем у обычного человека, возможно. Вот некоторые даже слышал такие вещи, что да, это все неправда, да, это все какая-то выдумка, там много этого всего в интернете. Вот, люди болеют, к сожалению. Вот, и у меня знакомые...
И среди священства много болеют,
и среди священства, и вот и в моем окружении, даже в моих друзьях, близких, как бы, вот они уже вот трое просило молитву сильно, потому что находится в больнице и очень тяжело переживает эту болезнь. Вот, поэтому что нужно? Нужно слушаться. Вот, нужно слушаться священачалия, нужно слушаться врачей, то, что говорят. Это же не просто так. Если говорят, то... Вот, почему? Потому что мы очень скоро на всякие выводы, на всякие там слова. А христианская добродетель есть такая терпение и смирение.
И, может быть, по-новому как-то посмотреть на свою жизнь каждому.
Да, ну, я лично вот для себя, как бы, понимаете, в связи с этим там и народов в храмах то есть меньше, да, стало, и как бы и люди, как бы, вот они больше по домам, вот, поэтому нагрузка немножко поменьше стала. И я, вот, допустим, в этом году перекопал огород лопатой, вот сам, чтобы никаких сорняков не было, вот, чтобы время как бы появилось маленечко. Потом с детьми, с семьей немножко больше времени удается проводить. Вот это уже не хватает очень. Как раз это столько радости в этом. Мы тут на рыбалочку даже с младшим начали так тихонечко выезжать. Вот, приедем, половим окушков. Вот. И раньше такой возможности не было, сейчас есть.
То есть для воспитания детей тоже есть время, ну, да, у каждого
во всем
из нас.
Нам, верующим, нужно положительные стороны
нам
находить.
Нам надо во всем положительное и смотреть с точки зрения критической какой-то на себя посмотреть. Может быть, мы что-то не так делаем.
И Бога поблагодарить.
Бога поблагодарить за то, что Он нам дал такой шанс посмотреть на себя со стороны.
Конечно.
Потому что много чего, вы правы, и в интернете много чего.
Видите, может быть, немножко грубовато я скажу, но движимы какими-то эмоциями, с такими вот чувствами какими-то скоропалительными очень. Вот какие-то вот глупости, они очень быстро распространяются. Почему? Потому что мудрость и, скажем, добродетель, они часто подумаю, помолчу, вот, а вдруг как бы потерплю маленько. Вот, и не столь как бы риски на слово, а, скажем, иное как бы такое вот оно напротив сразу друг другу начинают все пересылать, рассылать люди, пугаются. Это, знаете, очень напоминает детские страшилки, когда под одеялом дети сидят и начинают друг другу страшные истории рассказывать. Вот так друг друга напугают, что вот уснуть потом не могут. Но это же так вот, ну, по сути, нравится человеку где-то. Поэтому, как бы, не стоит в какие-то паники там вдаваться, но, как бы, вот то, что от нас, как бы, требуют, как бы, мы должны прислушиваться. Или там маски, говорят, надо носить. Понимаю, что неудобно, но какие-то людные места там человек посещает, как бы, и для своей безопасности, и для безопасности окружающих. Все это можно делать, и руки с мылом мыть. Вот, и все.
Как бы, там, приучимся, может быть, наконец-то.
Ну, это же элементарно, это нетрудно, как бы,
к санитарии.
Выполнить, как бы, там.
Да.
Как-то а еще, вот, кстати, поисповедоваться, да, покаяться, да, в грехах, как бы, там, вот, помириться с ближним.
Я думаю, что это самое главное. Вот, надо
с этого, как бы, вообще сделать, начать, да, надо. Потому что, видите, Господь нам еще время дает, чтобы мы, как бы, там, то, что мы забыли, допустим, братьев, сестер, племянников, там, тети, дяди, дедушек, бабушек, там, все, мы бегаем, нам некогда позвонить.
А тут мы можем узнать, да, ближе, ближе,
если,
с нашими, да, близкими.
Если уж не вживую, то сейчас можно все это сделать там.
Близкими, которых мы называем близкими, мы должны стать ближе, на самом деле.
Ну, потом временем помолиться стало больше.
И времени помолиться. Домашней молитвой.
Божьей Матери.
Божьей Матери, да. Батюшка, ну вот я думаю, что мы будем сегодня заканчивать. С чему вот эта вот история с Боголюбской иконой Божьей Матери все-таки нас, христиан, нас, православных, учит? Вот давайте подведем, как бы, вот итог к этому нашему разговору. Да и сегодняшнее время чему все-таки вот нас учит? И тогда, то время, когда с таким порывом вот Андрей Боголюбский, великий князь, благоверный князь, великий князь, он приступил вот к такому и церковному строительству, и столько построил, и создал обители, монастыри. И история, новая история создания Московской уже вот Руси началась с того момента. Вот все-таки вообще вся вот эта история с Боголюбской иконой Божьей Матери, хотелось бы подвести итог, к чему она нас учит.
Хотелось слово сказать, что есть на земле правда Божия.
Есть.
Мы когда забываем о ней, как бы, вот, мы начинаем своей правдой искать. И очень нам вот это плохо, потом печально. Вот, мы впадаем в уныние. А здесь, как бы, понимаете, некое такое водительство свыше. А в нашей жизни, потому что Господь тоже присутствует и участвует, даже если мы не замечаем этого и не хотим замечать. Потому что без воли Божией с нашей головы волос не упадет. И вот даже, как бы, основание государства или основание семьи, вот, или основание, как бы,
собственной жизни.
Да, да, собственной жизни. Если мы будем согласование с волей Божией стараться устраивать, то и будет стоять это долго, крепко, не шелохнется.
И мы, и Отечество наше, да, и наше, и вера. Отечество,
да. Вот поэтому, вот, прикасаясь к истории, чего только не пережили люди ведь в наш. Вот, ну, все потихонечку, как-то так. Все уходит в прошлое. И мы с надеждой смотрим в будущее, лишь бы ниточку эту не потерять.
Спасительную, да. Да, веру не потерять.
Милости Божией хотелось пожелать. Ну, видите, в суете все. Несмотря на это, Божья Матерь, она простирает свои руки к Спасителю, за нас тоже молится. И бывают такие моменты, приходят в жизни человека, что-то озаряется, и свыше, изнутри, и вот что-то меняется в жизни. Приходит вера, причем какая-то такая вот, как бы, вот, она пламенная, просто горящая. И человек, скажем, какой-то отчаявшийся, вдруг он начинает жизнелюбием.
Вот, как бы воскресать.
Воскресает, да, жизни, вот, да.
Воскресение, с верой, да, начинает воскресать.
Почему для нас, и вот для меня, как очень важно, вот, воцерковление людей, да, вот вообще то, что люди... Потому что, на самом деле, вот, наша главная проповедь — это воскресение, и прикасаясь к святыне, вот это воскресение приходит внутри человека. У нас, кстати, было даже вот в приходе, ну, тогда еще у нас был храм Рождества Христова, у нас отец Дмитрий
Моисеев,
да, он ездил с паломниками по России, они по центральной ездили как раз вот по этим местам, и вот они приехали однажды в Москву, вот, буквально проездом, вот, подъехали в Третьяковской галерее, хотели на икону Божьей Матери Владимирской взглянуть.
Она же там сейчас хранится,
в специальном зале там, да. А, ну, там какие-то такие технические вещи были, там, в общем, все было закрыто. Батюшка, мы постучались, нас не пускают. Я сегодня посещений никаких нету. И вот они не сдались. Вот, и батюшка сказал, давайте будем молиться. Вот они молились. 20 минут помолились, открываются двери. Давайте быстренько заходите. Вот, потом люди, когда это, ну, мы же как бы о каких-то чудесах таких, ну, или нам кажется, чудеса, это на самом деле, как бы, ну, вещи, может быть, в духовной жизни обыденные, вот, ну, мы как бы не верим, как бы, но когда с людьми это происходит, в общем, вот, ну, казалось бы, все уже, как бы, начинают молиться, и вдруг дверь открывается. Поэтому такие вот воспоминания связаны. А ведь, ну, иконы – это же окна в мир духовный. То есть, по сути, неважно, какая икона, или Боголюбская, или Владимирская, или Казанская. Мы же к Божьей Матери обращаемся. Конечно. Просто через эти образы милость она нам являет. Они в чем-то как бы так вот близки нашему сердцу, именно тем событиям, которые с ним связаны.
С которыми связаны, да.
Вот. То есть, напоминая нам о множестве милости своей.
А на самом-то деле Божьей Матери. Да,
как один человек сказал, любая икона чудотворна. Поэтому вот еще, братья и сестры, хотели бы пожелать, чтобы мы к иконам относились с большим благоговением, потому что мы сейчас живем в такое время, вот, когда все там печатный станок включили, напечатали таких и таких и таких изображений, то есть с этим вообще проблем нет, человек там, можно кнопочку нажать, и тут же ему там на принтере распечатается на цветном все, что хочешь. Вот, понимаете, икона призвана душу человеческую к Богу призвать. В ней это не просто картинка. Это вот так вот как-то легкомысленно, как бы мы должны стараться, чтобы не относиться все-таки к святыне.
Легковесно.
Да, легковесно, так, да. Не нужно. Пусть это даже будет самая простая иконочка, но чтобы она была вот в чистоте, как бы, и вот с благоговением. Тогда это же нам немощным еще в вере, помощь такая вот в церкви есть иконопочитание. И много духовной пользы тогда получите. Я даже помню тоже детство свое, вот, бабуля говорит, прежде чем как бы помолиться там, вот, или там вот, почитать что-то такое, вот, ты себя в порядок приведи сначала, обязательно буду там все как бы там.
Чистенько,
да, на башке. Чистенько, да, сесть не на диван, а на
бабушка или мама одевали платочек, да, обязательно
на перед иконой. Надо, вот, ага. За столом обязательно.
Да.
Вот, носу не ковыряться там.
Ну, это мы фразу умеем.
Ну, да. Ну, то есть, ну, вот так вот, с этим даже, как бы, с самим отношением, оно же, как бы, очень много прививается человеку. Вот, благоговейные отношения. А потом, это же благоговейные отношения, это к святыне, а благоговейные отношения к родителям, благоговейные отношения к старшим, благоговейные отношения к родине, благоговейные отношения к слову, к своему.
Это воспитывается, все, да. Все это вместе воспитывается.
А когда так, шаляй-валяй, потом, как бы, человек, он хочет себя собрать воедино, а и потом страдает от этого тоже всю жизнь.
Угу.
Я сам этим недугом маленько болею, как бы там такая некая есть.
Ну, мы бывает такое с нами.
Рассеянность такая, и то, как бы все как бы там оттуда. А это вот отсюда все исходит.
Ну что ж, за пожелание спасибо.
Спасибо, Господь.
Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня у нас в студии с рассказом о Боголюбской иконе Божьей Матери, об истории, вот как раз написания этой иконы, о великом. Благоверном великом князе Андрее Боголюбском был иерей храма Сергия Елизаветинского, который находится на Уралмаше, отец Андрей Габдрахманов. Вот ваш тезка Андрей Боголюбский, ну, батюшка.
Да. Андреев вообще очень много великих святых. Вот, да, я всех очень люблю. Да. Мне подарили икону собор Андреев. Вот так удивительно. Там Андрей Кривицкий, естественно, апостол Андрей Первозванный, там вот и многие-многие там. Вот.
И многие знаменитые великие святые. Так. Спасибо вам большое, батюшка, за то, что вы пришли, за то, что рассказали. А 1 числа мы будем отмечать как раз вот День Боголюбской иконы Божьей Матери.
Да, и причем, если Владимирская икона Божьей Матери, она была написана евангелистом Лукой, вот, это такая история тысячелетия, да, понимаете, да, это вообще как бы, то вот Боголюбская икона Божьей Матери, она очень почитаема тоже у нас, вот, и была, и есть, как бы, вот, но она, это уже чисто русская иконопись.
Вот,
с особыми чертами там. Если вы посмотрите, допустим, на Иерусалимскую икону Божьей Матери, еще вот на такие вот на византийские, вот они маленько как бы вот. Ну,
а это русская.
А русская она. Русская, она мне кажется, она как-то вот глубже маленько. В ней что-то есть такое. Может быть, это потому что родное, человеку так кажется. Вот,
да, ну, конечно, конечно.
Некая утонченность в этом есть.
Наши корни отражает. Спасибо большое, отец Андрей. До новых встреч, до свидания. Помогай, приходите, Господь, к нам. Всего доброго.
Будьте здоровы, братья и сестры.
Спасибо.